Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Луки. Сегодня у нас вторая беседа. В прошлый раз мы с вами разбирали кратенько введение в это Евангелие, поговорили о самом евангелисте Луке, о времени написания этого Евангелия, впрочем, очень кратко, потому что наша основная задача – это экзегетика, то есть разобрать смысл текста. А сегодня мы продолжим, начиная с 5 стиха 1 главы, потому что первые 4 стиха, если вы помните, занимает предисловие, пролог к этому Евангелию, некое посвящение некоему благочестивому, видимо, человеку Феофилу. Так, теперь, значит, начиная с 5 стиха 1 главы и до конца 1 главы, а также вся вторая глава будут заняты совершенно особым текстом, так называемой предисторией, которую надо называть «История детства Иисуса». Предыстория. Вот эти две главы очень специфические, характерные только для евангелиста Луки, и то, что находится в этих главах, содержания этого нет в других Евангелиях. Текст нам, в общем, довольно хорошо известен, потому что текст этих двух глав широко используется у нас в церкви и в литургии, во время литургических богослужений, ну и вообще очень широко известен. Итак, содержание первых двух глав Евангелия от Луки, которые повествуют об обетовании и рождении Иоанна Крестителя и Иисуса из Назарета, вот иногда называют историей детства. Это не совсем правильно. Дело в том, что повествование Луки не содержит историко-биографических данных в строгом смысле. Содержание этих глав не столько биография, и даже совсем не биография, сколько благодарное исповедание деяний Божиих, совершенных Богом в Иоанне Крестителе и в Иисусе Христе. Вот эти две первые главы Евангелия подобны словесным иконам, а не биографическим описаниям. Они несут в себе благодарное исповедание чудесного происхождения человека Иисуса из вечного божественного бытия, вхождение Иисуса от Бога в мир и в историю, Его воплощение, вочеловечение, Его божественная сущность, как Сына Божия, все это предлагается здесь в форме рассказов исповеданий. В них евангелист Лука воспроизводит живое исповедание Христа ранней церковью, в которой и трудился сам евангелист. Это исповедание возникло и развивалось в иудео-христианских общинах, которые говорили на греческом языке. Здесь мы находим как бы символ веры этих общин. Но символ, выраженный не в четких богословских формулировках, как в нашем символе веры Никео-Цареградском, а в повествовательной форме образных рождественских историй. Однако, хотя эти истории и представляют собой исповедание живой веры в Иисуса Христа, Сына Божия, не следует думать, что они возникли как бы помимо конкретных воспоминаний близких Иисуса, его ближних и дальних родственников, знакомых, свидетелей, то есть всех современников Иисуса Христа. Ведь ко времени появления Евангелия от Луки еще были живы родственники, свидетели земного Иисуса, Сам евангелист в своем прологе, как мы помним, пишет о том, что он ознакомился со свидетельствами очевидцев, и эти свидетели и очевидцы, знавшие Иисуса Христа с младенчества, очевидно, приняли рассказ Луки и согласились с ним. И вот, имея в виду это, мы все-таки, когда читаем эти две главы, понимаем, что содержание рассказов, изложенных здесь, нельзя понимать как историческую хронику или как протокол исторических фактов, извлеченных из семейных воспоминаний или даже из тайного знания интимного круга лиц семейства Иисуса. Методически совершенно неправильно применять к содержанию этих рассказов масштабы современной исторической науки или естествознания. Я уже сказал, что многие евангельские повествования, а вот эти две главы Луки в особой степени, скорее нам напоминают некие словесные иконы. И вот посмотрите, ведь чем отличается иконописное изображение каких-нибудь святых ликов, Спасителя, его матери Девы Марии, от каких-нибудь современных портретов или фотографий. Если по фотографии, по портрету, мы все-таки можем, ну, в известной степени, пусть в малой степени, изучать хотя бы анатомию, пусть внешне, анатомию человека, вот, так сказать, научно и скрупулезно рассматривать, то на иконописном изображении этого делать невозможно. Они символичны. Там удалены все частности, случайности, привнесенные случайным временем, и выдвигается на передний план лишь самое существенное. Вот так же и в рассказах Евангелий. Все частное, случайное, не столь уж важное для нас в религиозном плане, отходит на задний план или вообще не упоминается, выделяется лишь самое существенное и чаще всего в символической форме, заимствованной из глубин предания, священного предания. Мы это с вами увидим. Поэтому применять масштабы научной истории или естествознания, там, медицины и так далее к евангельским рассказам по существу неуместно. Цель-то этих рассказов богословская, а не научно-историческая. Они задают основную тему всему дальнейшему, вот эти две главы, и Евангелие, и книги Деяний. Эти две первые главы Евангелия от Луки носят очевидный характер, как я уже говорил, исповедания веры, предназначенного для торжественного литургического прославления Иисуса Христа. Иисус как Мессия Христос, Мессия Божий, является в этом исповедании не после воскресения, как, скажем, в начале послания к римлянам апостола Павла, не в крещении, как в первой главе Евангелия от Марка, но уже в момент его сошествия в мир и в человеческую историю из божественной вечности. Это пришествие Христа, Мессии, в мир происходит в зачатии от Духа Святого в Деве Марии. Ну, однако, удивительным образом Лука начинает не с рассказа об Иисусе, но с рассказа о Иоанне Крестителе. Вообще, эти две первые главы представляют собой продуманное, очень красивое литературное единство. Смотрите, в параллель идет сначала возвещение рождения Иоанна Крестителя. Это в первой главе. и здесь же в первой главе возвещение рождения Иисуса Христа. Затем некая средняя часть – встреча Марии с Елизаветой. Потом идет повествование о рождении Иоанна Крестителя. Сначала рассказ о рождении и приветствие этого рождения в форме гимна. Затем о рождении Иисуса Христа. Сначала рассказ о самом рождении, о Рождестве. И потом приветствие в форме гимна. Ну и, наконец, завершает все это очень коротенький рассказ конца второй главы о Иисусе в его подростковом возрасте. Иисус в храме. Вот таково строение этих двух глав. Удивительно все здесь. Язык, стиль, атмосфера всех этих рассказов. Мы вступаем в мир, совсем не похожий на мир Греции или Рима. Вот уже на первых читателей и слушателей Евангелия от Луки эти рассказы, своим языком напоминающие септуагинту, то есть греческий перевод Священного Писания, должны были производить впечатление некой легендарной священной экзотики, некой красочности, сверхъестественности. Это стиль мидраша, стиль мидрашей, то есть народных еврейских толкований самых замечательных, самых запоминающихся историй книг Священного Писания Ветхого Завета. Повествования первых двух глав заметно отличаются по языку, стилю, по своему духу, по поэтичности от всего последующего, что мы прочитаем в Евангелии. Здесь мы погружаемся в возвышенную атмосферу богослужения, гимна, псалма, пророчества, как бы в атмосферу септуагинты, вот этой греческой Библии. Итак, приступим к разбору, к чтению и разбору текста. Напоминаю, что мы сегодня занимаемся Евангелием от Луки, самым началом этого Евангелия, начиная с первой главы, пятого стиха. Вот следует такой довольно обширный рассказ из 20 стихов, который повествует о благовестии, ангельском благовестии отцу Иоанна Крестителя Захарии. Первая глава Луки, 5 по 25 стих. Буду читать по синодальному переводу. «Во дни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Вот такая замечательная история с видениями, с пророчествами, с обетованиями, с чудесами. Лука начинает с рассказа о Иоанне Крестителе. Параллельный с рассказами о Благовещении и Рождестве Иисуса, этот рассказ, вероятно, был сформирован раньше рассказов об Иисусе. Причем сформирован он был, скорее всего, в круге учеников и последователей Иоанна Крестителя, которых, как мы знаем, было много еще в первом веке и даже позже среди иудеев. Они оформили его в традиционной форме, подражая великим образцам из библейских книг, из книги Бытия, из книги Судей и из Третьей книги Царств. А вот мы уже с вами говорили, что здесь за основу взята, конечно, реальная история, но она представлена, используя образцы древности в таком символическом, в иконописном виде. Вот напомню, что в книге «Бытия» в 17-18 главах речь идет тоже о благовестии, о возвещении Аврааму, о рождении его сына Исаака. Вот вспомним, что там было, насколько это похоже на то, что мы с вами прочитали о Захарии и Елисавете. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе: «Неужели от 100-летнего будет сын? И Сара 90-летняя неужели родит?» Бог же сказал Аврааму: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. И опять буду у тебя в это же время в следующем году, и будет сыну Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Сара внутренно рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму: «Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Вот Это рассказ о благовестии, о неверии, о пожилых родителях и о воле Божией. А вот книга «Судей», 13 глава, там повествуется, воспринимая ту же традицию, о чудесном зачатии и рождении Самсона. Почитаю. «В то время был человек именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: вот, ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына, и так берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо вот, ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. И родила жена сына, и нарекла ему имя Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь». Подобный этому мы читаем рассказ о рождении Самуила от неплодной Анны в третьей книге «Царств», в первой и второй главах. Евангелист Лука, будучи историком, располагает рождение великого пророка Иоанна в контекст всемирной истории. Чудесные события происходят, как он пишет, в дни правления царя Ирода Великого. Напомню, что Ирод Великий управлял Иудеей с 37 года до Рождества Христова по 4 год до Рождества Христова. Довольно долго. Лука намеренно называет его «царь Иудеи». У нас перевод «царь иудейский», а в подлиннике «царь Иудеи». Это его официальное римское наименование. Ведь Лука пишет-то не для иудеев, и, приводя официальный титул Ирода, он разъясняет своим читателям и слушателям, кто ж такой этот Ирод, где он жил. Говорится об иудейском священнике Захарии и его жене Елисавете. Священник в Иудее мог жениться и должен был жениться лишь на женщине с чисто иудейской родословной. Особенно похвально было иметь жену из рода Ааронова, какой и была Елисавета. Все было бы хорошо, но вот Захария и Елисавета были несчастными людьми. Они не имели детей. Елисавета была бесплодной, и оба они были преклонных лет. А иудейское правило говорит, что 7 человек отлучаются от Бога, и список этих 7 отлученных начинается так: – отлучается иудей, у которого нет жены, или иудей, у которого есть жена, но нет ребенка. Но бездетность Захарии и Елисаветы не могла рассматриваться как проклятие, как наказание Божие, потому что Лука замечает, оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Так что ни о каком отлучении говорить нельзя, они были праведниками. Захария был священником из Авиевой череды. Каждый прямой потомок Аарона становился священником по наследству, просто потому что он потомок Аарона. Со временем число вот этих прямых потомков очень умножилось. И поэтому священников для богослужения стало очень много, слишком много. И они были разделены на 24 череды. Лишь на Пасху, на праздник Пятидесятницы и на праздник Кущей служили одновременно все священники, вот эта огромная масса. В остальное время года каждая череда служила 2 раза в году по 1 неделе. Так, две недели в течение года получалось для каждого священника. И вот священники, которые любили свое призвание, с нетерпением ожидали прихода вот этой недели богослужения в храме. Это были кульминационные моменты их жизни, радостные. Всего священников было около 20 тысяч, и, следовательно, и 24 череды, да? Ну, 20 тысяч разделить на 24, то есть около 1000 священников в каждой череде. Все равно много. А поэтому внутри череды обязанности распределялись по жребию. Вот утром и вечером каждого дня, это были самые главные богослужения, приносились жертвы от всего народа, жертва всесожжения утром и вечером. И перед утренней и вечерней жертвой возжигали фимиам на жертвеннике каждения как благоухание, приятное Богу. Вполне возможно, что из-за жребия многие священники ни разу в жизни так и не удостоились чести принести вот эту великую жертву каждения. Но уж если кому выпадал такой жребий, то этот день становился величайшим днем в жизни священника, о котором он мечтал, которого он страстно ожидал. В тот день жребий кадить выпал Захарии, и он, несомненно, был счастлив и очень взволнован. Возможно, в этот высший момент своего служения Захария думал вот и о своем счастье служить, и в то же самое время о своем личном горе, и молился перед жертвенником об этом. И тогда-то ему явился ангел Господень. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него, но ангел обратился к нему с традиционной в таких случаях библейской формулой «не бойся». И потом он сообщил Захарии благовестие, благовестие о том, что давно вымаливаемый потомок даруется ему от Бога. «Услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». То есть Елизавета естественным и все же чудесным образом понесет и родит сына. Этот сын должен быть назван Иоанн, а по-еврейски Йоханан, Яхве, то есть Господь, милостив. Из книг Священного Писания мы знаем, что при особенных рождениях, при особенных призваниях от Бога имя человека определяется самим Богом. Вот так и здесь. Бог уже повелел назвать его Иоанном. Мы читаем так об Измаиле в книге «Бытия», об Исааке тоже в книге «Бытия», о Иосии в третьей книге «Царств», об Эммануиле в книге пророка Исаии. Там Бог называет имя. «И будет, — продолжает ангел в таком в гимническом стиле свою речь, — и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом». Многие возрадуются рождению сына Захарии, так как в нем особым образом будет явлена власть и благодать Божия, ибо Иоанн будет велик пред Господом. В чем же проявляется это величие? А в тройном действии, о чем и говорит здесь, опять же, почти как гимном произносит ангел. Во-первых, он не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. То есть он будет пророком, вот что означают слова «Духа Святого исполнится». Затем станет он таковым, исполненным Духа Святого пророком, как бы с момента самого рождения. Именно это означает слова «от чрева матери своей», значит, от момента рождения. Кроме того, он будет Назареем. О Назареях Господь давал Моисею такие указания. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назареи Господу, то он должен, он или она, естественно, должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксусу из вина, и ничего приготовленного из винограда не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод». Вот такое интересное указание дано будущим Назареям в книге «Чисел», 6 глава. Итак, значит, Иоанн будет пророком и Назареем, посвятившим себя Богу. Во-вторых, он многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, то есть призовет Израиль к вере. Обратит, то есть как бы возвратит снова к Богу. В-третьих, он будет действовать в духе и силе Илии, чтобы представить Господу народ приготовленный. А все это произойдет по пророчеству пророка Малахии. У Малахии в 4 главе сказано: «Вот, я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Ну вот мы видим, что ангел Господень цитирует пророков Священного Писания Ветхого Завета. Ну, естественно, мы здесь сталкиваемся вот с этой литературной, почти народной обработкой, как бы иконописной обработкой исторического какого-то события с использованием образцов древности. Итак, великий пророк Иоанн Предтеча и пролагатель пути Господа Бога. Но здесь еще не Иисуса, как это будет впоследствии, как это мы видим в Евангелии от Марка. Да? Вот возвращение детей к отцам, возвращение, поворот назад, покаяние. Да? Дети обращаются, смотрят на своих отцов, взирают на них, как бы поворачивает голову назад в истории. Затем возвращение непокорных к праведникам. Кому? А вот Авраам, Исаак, Яков, да, вот эти праведники древности. Это знак приготовления, готовности для Бога. Ну, в этих словах архангела Гавриила отражена вся суть дальнейшей пророческой проповеди Иоанна Предтечи. Во-первых, это проповедь покаяния, как мы помним. Покаяние, то есть обращение, возвращение перед наступлением эсхатологического времени Дня Господня и страшного суда, суда Божия с этим днем связанного. Когда Захария потребовал подтверждения обетования, ангел открыл ему свое имя – Гавриил. Делая это, ангел Господень как бы намекает Захарии на безусловно известную ему историю, рассказанную в книге пророка Даниила. Там сказано: «Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я прежде видел в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня». Ну вот, здесь также Гавриил появляется во время этой вечерней жертвы. Затем Гавриил наказывает священника Захарию за его маловерие, наказывает временной немотой. Фимиам возжигался, и жертвокождение приносилось во дворе священников. Пока приносились жертвы, народ заполнял соседний двор, двор израильтян. священник, приносивший вечернюю жертву, имел почетную обязанность после кождения подойти к завесе, разделявшей оба двора, и благословить народ. Народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Когда он вышел, он не мог говорить и объяснялся знаками, и люди поняли, что он видел видение в храме. И так безмолвный Захария, пораженный радостной вестью, закончил свой недельный черед и отправился домой. И обетование Божие сбылось, и Елизавета понесла плод. Лука подчеркивает, что она 5 месяцев таилась. А почему, он не объясняет. Может быть, для того, чтобы вот соседи, которые ее презирали, чтобы для них явственнее потом показать свою чудесную беременность. Но, скорее всего, не столь суетные соображения были у Елисавета и у евангелиста Луки, соответственно. Скорее всего, 5 месяцев упоминаются с определенной целью. Первой, кому будет открыта радость эта, радость Елизавета, это будет Дева Мария, с которой Елизавета и встретится по прошествии этих 5 месяцев, о чем речь у нас будет дальше. А сегодня мы заканчиваем нашу 2-ю беседу на Евангелие от Луки. Желаю вам всем Божие благословение. До нашей следующей встречи в эфире.